6. Я не стал ждать заката, потому что, по крайней мере, не обманывал себя, будто хочу написать картину. Я собирался рисовать информацию. Взял неестественно чистые садовые рукавицы жены, должно быть, она просто залила их отбеливателем. Отнес в розовую малышку, сел перед мольбертом. На нем дожидался чистый холст. Слева находились два стола. Один служил для фотографий, сделанных цифровой камерой, и различных найденных предметов. Второй стоял на куске зеленого непромокаемого брезента. На нем я держал примерно два десятка баночек с красками, несколько банок, частично наполненных скипидаром, и три или четыре бутылки с водой Zephyr Hills, в которой мыл кисти. Это был рабочий стол. Я положил рукавицы на колени, закрыл глаза и притворился, будто касаюсь их правой рукой. Ничего не произошло. Я не почувствовал ни боли, ни зуда, ни прикосновения фантомных пальцев грубой выношенной материи. Я сидел, силой воли призывая уж не знаю что, но ничего не происходило. С тем же успехом я мог приказывать своему телу справить большую нужду, когда этого ему не хотелось. По прошествии 5 долгих минут я открыл глаза и посмотрел на лежащие на коленях рукавицы. Руки прочь. Бесполезные вещи. Бесполезные грёбаные вещи. «Не злись. Возьми себя в руки», — подумал я. А потом пришли новые мысли. «Слишком поздно. Я разозлился на эти рукавицы и на женщину, которая их надевала. Так чего брать себя в руки?»
«Для этого тоже слишком поздно», — я посмотрел на культю. «Мне никогда теперь не взять себя в брюки». Не те слова. Всегда не те слова, и так будет продолжаться до скончания века. Мне ужасно хотелось сбросить на пол все, что лежало на двух столах.
«Руки», — произнес я нарочито тихо и нарочито медленно. «Я никогда не смогу взять себя в руки, потому что теперь я однорукий». Ничего смешного в моих словах не было, и логичного тоже. Но злость начала уходить. Услышать, как ты произносишь правильное слово, это помогает. Обычно помогает. Мои мысли вернулись с культи на рукавицы жены. «Руки прочь. Именно так». Со вздохом, возможно, в нем слышалось облегчение, точно не помню, но вероятность велика. Я положил рукавицы на тот стол, где лежали вещи, которые я рисовал, взял кисточку, окунул в банку со скипидаром, вытер тряпкой и посмотрел на чистый холст. Я действительно собирался нарисовать рукавицы? Почему, скажите на милость? Зачем? И тут же сама мысль о том, что я вообще пишу картины, показалось нелепицей. Мысль о том, что я не знаю, как я это делаю, выглядела более чем правдоподобной. Если бы я опустил кисточку в черную краску, меня хватило бы лишь на шеренгу марширующих палочек фигурок. 10 негритят пошли купаться в море. 10 негритят резвились на просторе. Один из них утоп, ему купили гроб. 9 негритят... Мурашки по коже. Я быстро поднялся со стула. Внезапно у меня пропало всякое желание находиться здесь, в розовой малышке, в розовой громаде, на Дьюма-Ки, в глупой, бессмысленной, увечной, пенсионной жизни. Сколько лжи наговорил я себе. Что я художник? Ха, нелепо. Кеймен может восклицать «потрясен», и вы не должны останавливаться. Набирать эти слова большими буквами в своем электронном письме. Но Кеймен специализируется на том, чтобы дурить голову жертвам страшных аварий. Убеждать их верить, что жалкое подобие жизни, которой они теперь живут, ничем не хуже настоящей жизни. Когда дело доходило до укрепления позитивного восприятия, Кеймен и Кэти Грин, королева лечебной физкультуры, выступали единой командой. Блестящие, чтобы им лопнуть специалисты. Вот пациенты в большинстве своем и кричали, обманывая себя: «Ты не должен останавливаться!» Я говорил себе, что я экстрасенс, обладатель фантомной руки, которая способна заглянуть в неведомое.
Это уже не нелепость, а безумие. В Накомис был магазин 7-Eleven. Я решил, что могу положиться на мои водительские навыки, поехать туда, купить пару шестибаночных упаковок пива и напиться. А завтра мог все увидеть в куда лучшем свете, сквозь туман похмелья. Потянулся за костылем, и моя нога, левая, здоровая нога, застряла под стулом. Меня повело в сторону. Правая нога не смогла меня удержать, и я упал в полный рост, вытянув правую руку, чтобы смягчить удар об пол. Инстинктивно, разумеется. И удар она смягчила. Смягчила. Я этого не видел. Закрыл глаза, как закрываешь глаза на футбольном поле, когда знаешь, что сейчас тебе придется пострадать за команду. Но если бы не смягчило, я бы получил серьезные травмы. Несмотря на ковер, растянул бы связки, даже сломал шею. Я полежал несколько секунд, чтобы убедиться, что все-таки жив. Затем встал на колени, бедро отозвалось жуткой болью. И поднял правую руку, в которой тоже пульсировала боль, на уровень глаз. Никакой руки не было. Я поставил стул, оперся на него левым локтем, потом резко наклонил голову вперед и укусил правую руку. Почувствовал, как зубы вонзились в нее чуть ниже локтя. Ощутил боль. Почувствовал больше. Почувствовал, как кожа прижалась к губам. Потом отдернул голову, тяжело дыша, воскликнул: «Господи, господи, что происходит? Что это?» Буквально ожидал увидеть правую руку. Не увидел. Но она была, это точно. Я потянулся через сиденье стула к одной из кисточек. Почувствовал, как пальцы сжали ее, но кисточка не шевельнулась. Подумал: «Ха, вот значит, каково это — быть призраком». Я вскарабкался на стул. Правое бедро рычало от боли, но сейчас меня куда больше занимало другое. Левой рукой я схватил кисточку, которую вымыл, и сунул за левое ухо. Вымыл вторую и положил в углубление на полочке мольберта. Вымыл третью и добавил ко второй. Подумал о том, чтобы вымыть четвертую, но решил, что не стоит тратить время. Лихорадка вновь охватила меня. Этот голод. Внезапный и неистовый, как мои приступы ярости. Если бы на первом этаже сработали детекторы дыма, давая знать, что начался пожар, я бы не обратил на их трезвон ни малейшего внимания. Я сорвал целлофан с новенькой кисточки, обмакнул ее в черное и начал рисовать. Как и с картиной «Конец игры», я мало помню о том, как писал друзей-любовников. Все, что знаю, создание картины более всего напоминало взрыв, и закаты не имели к ней ни малейшего отношения. Преобладали в ней цвета синяков, черный и синий, а когда я закончил, от непомерной нагрузки болела левая рука. И она до запястья была забрызгана красками. Законченная картина чем-то напомнила мне лицевую сторону мягкой обложки детективов нуар карманного формата, которые я читал в детстве. Обычно на них изображалась роковая женщина, ступившая на дорогу, ведущую в ад. Только на тех обложках предпочтение отдавалось блондинкам 20 с небольшим лет. Я же изобразил брюнетку, которой давно перевалило за 40. Эта женщина была моей бывшей женой. Она сидела на смятой постели в одних синих трусиках. Лямка бюстгальтера того же цвета лежала на бедре. Голову она чуть склонила, но лицо узнавалось безошибочно. Мне удалось блестяще поймать его буквально несколькими штрихами черного, почти как в китайском иероглифе. На полукружье груди я поместил единственное светлое пятно — татуировку в виде розы. Мне оставалось лишь гадать, когда Пэм ее сделала и почему. Пэм с татуировкой потрясла бы меня не меньше, чем Пэм, карабкающийся на горном велосипеде на Мишн-Хилл, но я не сомневался, что она сделала такую татуировку. Принимал это как факт, вроде футболки Карсона Джонса с номером Тори Хантера. На картине компанию Пэм составляли двое мужчин, оба голые. Один стоял у окна, в полоборота, с типичным телом белого представителя среднего класса, лет 50, каких, по моему разумению, можно встретить в раздевалке любого голс-джима. Округлый животик, плоский зад, небольшие мужские сиськи.
Gold's Gym — крупнейшая в мире сеть спортивных клубов.
По лицу чувствовалось, что мужчина интеллигентный и хорошо воспитанный. На нем читалось меланхолическое «она почти ушла» и «ничего изменить нельзя». Это был Макс из Palm Desert. Он мог носить на груди табличку со своим именем. Этот Макс в прошлом году потерял отца. Этот Макс начал с того, что предложил Пэм чашечку кофе, а закончил гораздо большим. Пэм согласилась и на кофе, и на большее, но не на все, что он хотел бы ей дать. Вот о чем говорило его лицо, которое я видел лишь частично, но то, что я видел, выглядело более обнаженным, чем голый зад. Второй мужчина прислонился к дверному косяку, стоял, скрестив ноги в лодыжках, сдвинув бедра, выставив на показ свое немалое хозяйство. Лет на 10 старше первого, но в лучшей физической форме. Никакого живота, никаких жировых отложений на талии. Длинные рельефные мышцы бедер. Руки он сложил на груди и с легкой улыбкой смотрел на Пэм. Я очень хорошо знал эту улыбку, потому что Том Райли был моим бухгалтером и моим другом 35 лет. Если бы в нашей семье не существовал обычай просить отца быть шафером на свадьбе дочери, я бы пригласил Тома. Теперь же на моей картине он стоял голый у дверного косяка и смотрел на мою жену, сидящую на кровати, а я вспоминал, как он помогал мне перевозить вещи в коттедж на озере Фален. Вспоминал его слова.
«Ты не должен уезжать из дома. Ты словно отдаешь преимущество своего поля в плей-офф».
Потом я поймал его со слезами на глазах.
«Босс, не могу привыкнуть к тому, что у тебя только одна рука».
Он уже тогда трахал ее. Я полагал, что нет, но... «Я собираюсь попросить тебя передать ей мое встречное предложение», — сказал я ему в тот день. И он передал. Только, может, этим дело не ограничилось. Я прохромал без костыля к большому окну. До заката оставался не один час, но солнце уже заметно сместилось к западу, и свет отражался от поверхности воды. Я заставил себя смотреть в сверкающую полосу, то и дело вытирая глаза. Я пытался сказать себе, что эта картина не более чем выдумка рассудка, который все еще находится в процессе излечения. Но все мои голоса говорили ясно и связанно, и я знал, что к чему. Пэм трахалась с Максом в Palm Desert, а когда он предложил ей более продолжительные, более серьезные отношения, отказалась. Пэм также трахалась с моим самым давним другом и деловым партнером. Возможно, трахается и сейчас. Без ответа оставался только один вопрос. Кто из парней уговорил ее вытатуировать на груди розу?
«Я должен поставить на этом крест», — отчеканил я и прислонился горячим лбом к стеклу. Подо мной солнце горело в Мексиканском заливе. «Я действительно должен поставить на этом крест».
«Тогда щелкни пальцами», — подумал я. Щелкнул пальцами правой руки и услышал звук, резкий короткий щелчок.
«Хорошо. Что было, то прошло», — добавил я.
Но закрыл глаза и увидел Пэм, сидящую на кровати. Какой-то кровати. В трусиках. А лямка бюстгальтера лежала на бедре, как мертвая змея. Друзья-любовники. Грёбаные друзья. Грёбаные любовники.